Екатерина. С новостями нас сегодня знакомит Екатерина Безгачина. Что же касается погоды, то на европейской части территории России синоптики обещают дождь и теплую, сырую погоду. В Москве вообще плюс 3,5 сегодня прогнозируется. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба, влажность 90%, ветер южный 5-9 метров в секунду. В Питере чуть попрохладнее, но все равно тоже дождь обещают. Минус 1, плюс 1 здесь, 739 миллиметров атмосферное давление, 93% влажность, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда, много у нас тем в ближайшем часе. Здесь и похороны Бадри Патаркацишвили, и дело Натальи Марарь, и решение Евросоюза против компании Microsoft, и многое-многое-многое другое. Но вот ситуация с Натальей Марарь, которую вновь не пустили в Россию, сегодня стала для нас темой для обсуждения. Мы задаем вам такой вопрос: можно ли высылать иностранных журналистов за неугодные власти публикации? 96143, телефон пейджинговой компании в Москве для сообщений с ответами на этот вопрос. Ну и можно смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Я уже довольно много сообщений получил от вас с ответами на этот вопрос. Ближе к концу часа прочитаю их. Ну а пока мы отправляемся в Грузию, где сегодня должны пройти похороны Бадри Патаркацишвили. Рассказывает Георгий Кабаладзе.
Сегодня в Грузии хоронят известного бизнесмена и политика, бывшего кандидата в президенты страны, Бадри Патаркацишвили. Гроб с телом Патаркацишвили доставлен из Лондона, где бизнесмен скончался по официальной версии от сердечного приступа, установлен в огромном зале его главной резиденции, бывшего дворца бракосочетаний или ритуального дворца, как это здание называли неофициально. Во вторник и в среду во дворце состоялась гражданская панихида. Проститься с Бадри Патаркацишвили пришли тысячи людей. Среди них известные деятели культуры, спортсмены, которые не только лично дружили с Патаркацишвили, но благодарны бизнесмену за его благотворительную деятельность, помощь творческим коллективам и спортивным командам. Не обделили вниманием траурную церемонию и политики, как бывшие, так и действующие. Экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе заявил журналистам после панихиды, что Патаркацишвили сделал очень много добра Грузии, и таких людей, по его словам, в этой стране можно пересчитать по пальцам одной руки. Лидер объединенной оппозиции Леванга Чичеладзе отметил, что, цитирую, «вражда тоже бывает нормальная и ненормальная». Бадри Патаркацишвили стал жертвой ненормальной вражды, конец цитаты. По всей видимости, оппозиционный лидер имел в виду, что власти страны, которых оппозиция обвиняет как минимум в доведении Патаркацишвили до смерти, если не в изощренном убийстве, использовали в ходе противостояния с Патаркацишвили недозволенные методы – провокации и клевету. Среди желающих проститься с Бадри Патаркацишвили был его давний друг Борис Березовский. Накануне он заявил, что не может воплотить это желание в жизнь и, как он выразился, похоронить Бадрика, поскольку у него нет грузинской визы. Березовский тщетно пытался получить визу в грузинском консульстве в Лондоне, где ему заявили, что для изучения вопроса необходимо как минимум 7 дней. Тем не менее, проститься с Патаркацишвили приехали многие его коллеги и друзья из России, европейских стран, Соединенных Штатов Америки. Согласно воле семьи покойного, Патаркацишвили будет предан земле во дворе резиденции. Официальные лица не участвуют в церемонии, хотя в последние дни и действуют в соответствии с известным принципом: у покойных либо хорошо, либо ничего. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И вновь ко мне в студии присоединился Мумин Шакиров. Сегодня он знакомит нас с наиболее интересными публикациями в центральной российской печати. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Что на этот раз вы приготовили для нас?
Издание «Газета». Статья называется «Митрополитбюро». Депутаты Госдумы, эксперты и представители западноевропейских партий собрались вчера в отделе внешних связей Московского патриархата, чтобы обсудить роль традиционных ценностей в ЕС и России. Все участники диспута называли Российскую Федерацию самой большой страной Европы, но были вынуждены столь же дружно признать, что общих духовных аксиом у соседей по континенту найдется не так уж и много. В чем различие? Вот когда мы говорим об общеевропейских ценностях, мы должны понимать, что даже в самой Европе не выработан единый подход ко многим из них, заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев. Нет согласия по вопросам эвтаназии, публичного употребления наркотиков, гей-парадов, однополых браков и клонирования человека. В этом плане Европа может многому у нас поучиться, считает депутат. А вот представитель Русской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Венский Австрийский Иларион отметил еще несколько аспектов, в которых Запад мог бы перенять российский опыт. В Западной Европе сейчас становится все более заметной христианофобия. Например, в Великобритании в свободной продаже нет рождественских открыток. Их распространение считается неполиткорректным. Вот какая проблема волнует духовного отца. А вот ключевым выступлением митрополита Кирилла стал тезис о том, что российскую и западную модель общественного устройства следует гармонизировать не столько друг с другом, сколько с исторической традицией каждой страны. А вот президент Европейской народной партии Вильфред Мартенс, которому на диспуте пришлось выступать от имени всей западной общественности, попытался возразить, что справедливость включает в себя такое понятие, как уважение к меньшинствам и солидарность всех людей, пишет издание «Газета». Вот я хотел бы еще остановиться на материале в газете «Коммерсант». В республиках зафиксируют явку на видео, чтобы никто не сомневался, что активность избирателей настоящая. Глава Центра избиркома Владимир Чуров вчера дал поручение комиссиям регионов, где на выборах в Госдуму была зафиксирована необычно высокая явка избирателей, представить дополнительные доказательства правдивости этих показателей уже на выборах президента. Чуров дал поручение следующее. Значит, поработать на выборах президента так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в истинности показателей явки. Напомним, что рекордная явка была зафиксирована в Чечне 99,5%, Ингушетия 98,3%, Мордовия 94,5%, Кабардино-Балкария 90% и так далее. Сомнения в том, что на избирательных участках может прийти почти 100% избирателей по итогам выборов Госдумы, выражали представители КПРФ, а затем и международные наблюдатели. Что советуют Чуров? Во-первых, по мнению господина, можно проводить на участках видеосъемку, которую потом предъявлять сомневающимся. Во-вторых, он предложил договориться с наблюдателями от партии и кандидатов, чтобы они вели альтернативный подсчет избирателей и после окончания голосования поставили свои подписи под цифрами явки. Господин Евлоев заверил главу ЦИКа, это председатель избирательной комиссии Ингушетии. Все сделаем, это будет ответ тем провокациям и инсунуациям, которые были по итогам голосования в национальных республиках по итогам выборов в Госдуму.
Момент, ну это, мне кажется, прямо по вашей части, как по части кинематографиста, наверное, теперь войдет в историю как самая большая массовка в истории кино.
Абсолютно верно. И если еще дать команду «Мотор», начали, то все будет замечательно.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров знакомил нас сегодня с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской печати. Ну, а я, поскольку сейчас четверть девятого в Москве, напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер российской оппозиционной организации «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов объявил голодовку. МИД России отказался объяснить причины запрета на въезд в страну корреспондентке журнала «Нью Таймс» Натальи Мораль. В Тбилиси сегодня пройдут похороны бизнесмена и политика Бадри Патаркацишвили. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» через четверть часа. А в 10.07 по московскому времени сегодня выйдет в эфир программа «Грани времени». Фрагмент ее вы могли слышать в предыдущем части нашей программы, но полностью, повторяю, в 10.07 услышите. И там тема Натальи Мораль опять-таки поднимается. Послужит ли ее пример наглядным уроком строптивым журналистам? Итак, в 10.07 по московскому времени программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Ну, а мы вновь поговорим сейчас о спорте. В прошлом выпуске я сконцентрировал внимание на футболе, но не только футболом, естественно, жив человек. Вот и баскетбольные события имели место вчера. В частности, баскетболисты ЦСКА на втором групповом этапе Евролиги УЛЕП играли в Испании против соперников из команды Уникаха и потерпели поражение 67-72. Таким образом, у ЦСКА сейчас две победы и одно поражение. У Уникахи одна победа и два поражения. А сегодня в этой группе играют итальянская Локомотив и испанская Барселона. У кого-то из них тоже станет две победы, одно поражение. Соответственно, одна победа и два поражения. Ну, а на теннисном турнире в Дубае игрались вчера матчи второго круга. Там в четвертьфинал вышли три представительницы России. Это Светлана Кузнецова, выигравшая у чешки Люси Сафаровой, Елена Дементьева, победившая украинку Алену Бондаренко, и Анна Чеквитадзе, взявшая верх над своей соотечественницей Динарой Сафиной. А мужской турнир проходит в Загребе, ну, один из мужских турниров. Там в четвертьфинал вышел россиянин Теймураз Габашвили, который выиграл в матче второго круга у южноафриканца Рика де Вуста 7-5-6-1. О биатлоне. Начался очередной этап Кубка мира в Пхенчхане, это Южная Корея. Прошла там мужская спринтерская гонка вчера, и победил в ней норвежец Эмиль Хегли Свенсен, двукратный чемпион мира, уже, значит, третью победу подряд он одержал. Вторым был еще один представитель Норвегии Халвард Ханневольд, а третье место занял нечасто попадающий на пьедестал почета австриец Фридрих Пинтер. В общем зачете Кубка мира по-прежнему лидирует норвежец Оле Эйнар Бьёрндален, который на этом этапе не выступает. Ну и представители лыжного кубка, участники борьбы за лыжный кубок мира тоже вчера выступали. Выступали они в Стокгольме, где на трассе, проложенной прямо по улицам города, прошли состязания в спринте классическим ходом. И победили здесь у мужчин норвежец Йенс Арне Свардедаль, у женщин финка Вирпи Куйтунен. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. А мы же перейдем от новостей спорта к новостям экономики. Сегодня у нас много разговоров о штрафе, который наложила антимонопольная комиссия Европейского Союза на компанию Microsoft. Ну, сейчас об этом тезисно, в числе других экономических событий, о которых расскажет Сергей Сининский, а чуть позже поговорим уже более подробно. Сейчас слушаем Сергея Сининского.
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство французской компании Renault о покупке 25% плюс одной акции российского АвтоВАЗа, крупнейшего в стране производителя автомобилей. Соглашение о сделке компании подпишут 29 февраля. Министерство сельского хозяйства России предлагает продлить срок действия пошлин на экспорт пшеницы до 1 июля. Новая, по сути, запретительная пошлина на экспорт пшеницы, 40% от таможенной стоимости, была установлена правительством на период с 29 января по 30 апреля. Ранее ее ставка составляла 10%. На этой неделе мировые цены на пшеницу превысили прежний исторический максимум. Всемирный банк предоставил России заем в $200 миллионов на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Эти средства будут использованы, в частности, для финансирования программ повышения энергоэффективности отрасли. Мировые цены на нефть впервые превысили $102 за баррель. Исторически самой дорогой до сих пор в пересчете на нынешние цены считалась нефть в апреле 1980 года, после революции в Иране. Тогда один баррель нефти стоил в пересчете примерно $101.7. В 2007 году нефть подорожала на 57%, а в целом за последние 9 лет почти в 10 раз. Антимонопольная комиссия Европейского Союза объявила о рекордном за всю свою полувековую историю штрафе в отношении одной компании. Американская Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, должна выплатить 899 миллионов евро за невыполнение прежних решений комиссии. В 2004 году на Microsoft был наложен в Европе рекордный по тем временам штраф – почти в полмиллиарда евро, а два года спустя еще еще один на 280 миллионов евро. С учетом последнего решения, общая сумма штрафов, наложенных в Европе на корпорацию Microsoft в рамках этого антимонопольного расследования, составит 1,7 миллиарда евро. Курс единой европейской валюты к американскому доллару впервые превысил уровень $1.51 за евро. Председатель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, выступая в среду на слушаниях в Конгрессе, не исключил дальнейшего снижения процентных ставок для стимулирования роста экономики США и предупреждения рецессии. Низкие ставки делают менее привлекательными инвестиции в долларовые активы, что, в свою очередь, сокращает спрос на американскую валюту.
К рассказанному Сергеем Синицким добавлю, что в России доллар стоит сегодня 24 рубля 20 копеек, а евро 36 рублей 40 копеек. Мы сегодня много говорим о журнале New Times, поскольку там работает, как известно, Наталья Морарь. А сейчас речь пойдет про New York Times, но тоже, что интересно, применительно к России. Слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Правит Кремль. Нью-Йорк Таймс начинает публикацию статей для американской и российской аудитории. Есть ли предел роста цен на нефть? Скончался Уильям Бакли, титан американского консерватизма. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Накануне президентских выборов в России респектабельная Нью-Йорк Таймс решила начать беспрецедентную акцию. Она приступила к публикации серии статей о России, предназначенных не только для американской, но и для российской аудитории. Серия статей под рубрикой «Кремль правит» открылась на днях статьей под характерным для американской прессы заголовком «Железная хватка Путина душит оппонентов». Одновременно русский перевод статьи был помещен на русскоязычном блоге «Нью-Йорк Таймс». Автор статьи, глава корпункта газеты в Москве Клиффорд Ливи, рассказывает о том, как власти Нижнего Новгорода, верные Владимиру Путину, откровенно, почти не маскируясь, организуют нужный исход президентских выборов в регионе. Рабочим газа угрожают всяческими карами, если они не проголосуют за нужного кандидата. И от них требуют подтвердить свое участие в голосовании, позвонив по телефону кураторам после выхода из избирательного участка. В нижегородских школах дети получают план Путина и инструкции о том, как заниматься агитационной работой с родителями. Оппозиция не способна даже снять помещение для проведения предвыборного собрания. За фасадом демократии скрывается централизованная система, которую по всей стране представляют кадры лоялистов. Они не будут долго раздумывать перед тем, как прихлопнуть тех, кто бросает вызов правящей партии, пишет Клиффорд Ливи в «Нью-Йорк Таймс». Впрочем, Россия Путина не Советский Союз. Для большинства россиян жизнь стала свободнее, чем прежде. Критика Кремля допустима, если она не результат широкой организованной кампании. Я связался с автором статьи Клиффордом Ливи и спросил, почему уважаемая газета решила обратить столь пристальное внимание на события в России, и есть ли у авторов, грубо говоря, некий месседж, который бы они хотели донести до своих американских и российских читателей. Я надеюсь, что мы можем дать нашей аудитории представление о переменах, происшедших в России за время правления Владимира Путина, и их значении для России, говорит Клиффорд Ливи. При этом у нас нет никакой установки показать Россию в негативном или позитивном свете. Мы лишь пытаемся присмотреться как можно внимательнее к тому, что было сделано президентом Путиным. Картина вырисовывается очень контрастная, и мы стараемся это отразить. В статье, которую вы упоминаете, мы четко даем понять, что президент Путин остается очень популярным, и многие россияне считают, что результаты, достигнутые в результате его правления, перевешивают потери. В то же время Кремль разгромил политическую оппозицию, независимую прессу, неправительственные организации. Все это мы хотим отразить по возможности объективно, чтобы читатели вынесли свое мнение. Как вы относитесь к тому, что в откликах на вашу статью, появившихся на вашем же сайте, некоторые из ваших российских читателей обвиняют вас в клевете на Россию, в предвзятости? Да, они верят, что, указывая на негативные тенденции в демократическом развитии России, мы возводим клевету на Россию. Мне кажется, отчасти это является производным, я бы сказал, исключительно циничного взгляда россиян на прессу и журналистскую профессию. Такое отношение просто бросается в глаза, если посмотреть на дискуссию на нашем сайте. От этого становится очень грустно. Наши российские читатели, судя по всему, считают, что если журналист пишет статью, то он делает это либо на потребу начальства, либо за деньги на заказ, либо им руководят иные низменные намерения.
Я думаю, что если бы россияне понимали, что такого никогда не было и не может произойти в «Нью-Йорк Таймс», что никто и никогда не указывал, скажем, мне, что и как писать, что это лишь попытка разобраться в происходящем в России, возможно, они воспринимали бы такие статьи по-другому. Что вызывает у вас самый большой интерес сейчас, за считанные дни до президентских выборов? Самое интересное, на мой взгляд, то, что последует за выборами. Исход их выглядит очевидным. Поразителен контраст американского и российского предвыборного процесса. Америка полна эмоций, идет активная политическая борьба. Находясь в России, можно и не заметить, что в стране идет предвыборная кампания. По-видимому, все предрешено. Самый большой, на мой взгляд, вопрос сейчас – будущая роль Владимира Путина. Станет ли он в действительности премьер-министром, будет ли он традиционным главой правительства, или попытается расширить свои полномочия и подмять под себя президента? Будут ли они близки с Медведевым в случае его прихода к власти? А вам приходилось сталкиваться с Дмитрием Медведевым? Какое у вас создалось ощущение? Мы с группой иностранных журналистов интервьюировали его в конце ноября прошлого года. Он явно знающий человек и чувствовал себя гораздо увереннее в сравнительно камерной атмосфере разговора с небольшой группой людей, чем он выглядит во время выступлений перед большой аудиторией. В нем заметна индивидуальность, у него есть обаяние, и он открыт общению. Клиффорд Ливи, глава корпункта «Нью-Йорк Таймс» в Москве, рассказывал о необычной акции газеты, приступившей к публикации серии статей о России, предназначенных для американской и российской аудитории. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Итак, еще полчаса осталось длиться утреннему выпуску информационной программы «Время свободы», после чего уступлю я место в эфире Михаилу Соленкову, и он будет вести программу «Свобода в 9». Сейчас мы в студии вместе. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Олег.
Ну и каковы же будут главные темы вашей программы?
Ну что ж, о главных темах программы «Свобода в 9». Главные темы. Президентские выборы в России, само собой, это одна из главных тем последних дней. Как идет предвыборная кампания, есть ли нарушения, узнаем об этом в прямом эфире, побеседовав с одним из экспертов. Еще одна тема. Как готовиться к выборам президента «Другая Россия». Какая музыка будет звучать на маршах несогласных 3 марта. Ну и городская тема, проанонсирую. Городскую тему программы «Свобода в 9». Кто берет взятки у студентов? Сколько стоит получить зачет? Криминальные итоги зимней сессии в российской столице. Вот такие темы в нашей программе.
Прекрасно, как всегда, обилие интересных тем. Я думаю, что наши слушатели ни в коем случае не будут отключать свои радиоприемники в 9 часов и послушают программу «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Ну, а я пока напомню вам, что после небольшого перерыва на новости мы продолжим разговор на тему, которую сегодня избрали темой для обсуждения. Это ситуация вокруг Натальи Морарь, которую вновь не пустили в страну. Можно ли высылать иностранных журналистов за неугодные власти публикации? Такой мы вам сегодня вопрос задаем, и ваши ответы, полученные мною на пейджер, буду читать ближе к концу часа. Пока в Москве 8:30. Напомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер оппозиционной организации «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов объявил голодовку. Как говорится в заявлении организации, он протестует против того, что уже несколько дней не может покинуть свою квартиру из опасения быть задержанным милицией. Удальцова обвиняют в нарушении порядка в ходе акции против точечной застройки в Москве. МИД России отказался объяснять причины запрета на въезд в страну корреспондента российского журнала «Нью Таймс» Натальи Морарь. Журналистку вновь не пропустила пограничная служба, когда она прибыла в Москву с мужем, гражданином России, Ильей Барабановым. Теплоход Лидия Демеш, задержанный властями КНДР по обвинению в нарушении границы, прибыл во Владивосток. Судно отпустили только после вмешательства российских дипломатов. На юге Камчатки сильный ветер со снегом нарушил электроснабжение в нескольких поселках. Из-за непогоды затруднено движение автотранспорта на дорогах, задерживаются авиарейсы. В Петропавловске-Камчатском отменены занятия в школах. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность по поводу эскалации насилия на Ближнем Востоке. В результате удара израильской авиации по сектору Газа погибли 11 палестинцев, среди них трое детей и младенец. До этого в ходе ракетного обстрела Израиля боевиками Хамас был убит израильтянин. Министр обороны США Роберт Гейтс обсудит сегодня в Анкаре турецкую операцию против курдских боевиков на севере Ирака. Ранее Гейтс призывал Турцию не затягивать военные действия. В ходе переговоров в Багдаде турецкий представитель заявил, что Анкара не будет устанавливать сроков для вывода войск. В Ираке сегодня десятки тысяч шиитских паломников направляются в Кербелу. Как ожидается, они примут участие в религиозных торжествах.
И несколько слов о погоде. В Москве сегодня плюс 3,5. Ожидается дождь. 732 миллиметра ртутного столба давления. Влажность воздуха 90%. Ветер южный 5-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже будет дождливо, но температура пониже. Минус 1, плюс 1. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Влажность 93%. Ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. Ну а мы вновь возвращаемся к одной из главных наших тем сегодня, теме Натальи Морарь, которую вновь не пустили в страну, ее задержали в аэропорту Домодедово, в помещении для депортируемых она находится. Ну, коллеги связывают это с профессиональной деятельностью журналистки, которая, в частности, писала о финансировании Кремлем думской избирательной кампании. Разобраться в происходящем попыталась корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Гражданка Молдавии Морарь прилетела в Москву вместе со своим мужем и коллегой Ильей Барабановым. Их брак был зарегистрирован 23 февраля. Однако в аэропорту супругов остановили пограничники, говорит Наталья Морарь.
Они долгое время изучали мои документы в кабинете, я стояла за дверью, а потом вышли и сказали, что мне запрещен въезд на территорию Российской Федерации, я буду сейчас отправлена обратным рейсом в Кишинев. И все, меня не пускают.
Проблемы с российскими властями у Натальи Морарь начались в декабре прошлого года, когда ее сотрудницу российского журнала New Times, работавшую в Москве на законных основаниях, отказались впускать в страну после командировки в Израиль, говорит адвокат Натальи Морарь Юрий Костанов.
Мне просто сказали, что мы вас не пускаем, потому что вы представляете угрозу, а дальше уже ни расшифровки нет. Они просто сослались на пункт 1 статьи 27 закона о въезде-выезде. Что конкретно имеется в виду, и так никто не объявил. Она имела здесь место жительства и постоянную работу. У нее еще полгода длилось ее разрешение на проживание в России. И для того, чтобы эти полгода сократить, чтобы досрочно аннулировать разрешение, надо было, чтобы было принято соответствующее решение, и она была уведомлена, ей предоставлена возможность судебного обжалования, она имела право здесь жить, пока суд не примет решение такого. И вот, воспользовавшись тем, что она кратковременно выскочила в эту командировку, ее просто не пустили назад.
Адвокату Костанову, кстати, так и не позволили пообщаться со своей доверительницей. Его просто не допустили в нейтральную зону аэропорта Домодедово. Теперь он намерен обжаловать действия пограничников. С точки зрения действующего в России законодательства, пограничники действуют абсолютно адекватно, поскольку у российских властей есть право без объяснения причин отказывать во въезде иностранным гражданам, говорит председатель организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
К сожалению, законодательство устроено так, и не только наше, что власти могут принять решение о том, что какой-то гражданин какой-то другой страны является нежелательным иностранцем для этой страны. У них нет обязанности что-то объяснять этому человеку. Это случай не один, таких достаточно. Собственно, вопрос здесь не законодательный. Вопрос здесь в том, есть ли действительно реальные основания или нет не пускать Наталью Морарь, представляет ли она опасность для нашего государства, для нашего общества, для нашего конституционного строя. Но ответ на эти вопросы все, конечно, отрицательный.
Сказала председатель организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. А предварительные слушания по жалобе Натальи Морарь, которую российские чиновники объявили нежелательной иностранкой, назначены на 13 марта. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Можно ли высылать иностранных журналистов за неугодные власти публикации? Такой мы вам задаем сегодня вопрос. Послушайте, как отвечали на него в Санкт-Петербурге.
Я считаю, что нет, если у нас свобода слова.
Конечно, нет. Это что? В какое время мы живем?
Ни в коем случае. Ну как, это нарушение будет прав журналистов. Они имеют право все, что они хотят.
Нет, потому что у нас в стране гласность, начиная с 91 года. Поэтому я считаю, что если идет какое-то давление на журналистику, то это проявление своей власти со стороны власти, пусть это будет тавтология, так сказать. Вот если курс был дан, его нужно исполнять. Если это не исполняется, то это уже, извините меня, сами понимаете, что.
Нет, мне кажется.
Если власть боится, она будет высылать. Если это верно. А если это навет какой-то, выдумка, а чего и бояться?
Не знаю, вряд ли. У нас же цензуры нету, печати. Почему надо высылать за границу? Ну, так как цензуры и печати нет, то пусть они публикуют на свои мысли, а за это, я считаю, нельзя их высылать за границу.
Конечно, нет. Это же все понимают, что нет. Все знают, что нет.
Ну, наверное, нет. Нужно вначале разобраться. Наверное, есть то положение, которое не дает такого права нашему государству или другому государству.
Наверное, можно.
Ничего не можем сказать.
Наверное, можно.
Нет, я думаю, нет. Каждый должен иметь свою точку зрения и высказывать ее.
Я даже не знаю. Не могу сказать.
Можно. Я думаю, что эти люди не совсем, может быть, историю, что ли, знают и своей страны, и нашей. Мне кажется, что они субъективно это все понимают. Можно только по отношению к Дворцовой площади, если бы они высказались. Вот это другое дело. Но только не о политике.
Ну, я думаю, что нет.
Да, думаю, что нет. Пускай говорят. Хотя бы они.
Нет. Ну, должны знать люди, что происходит вообще, и это нечестно.
Нет, нельзя. А где же свобода слова? Одним может что-то одно нравится, другим что-то другое. Я считаю, что свобода слова должна быть, потому что это иначе будет субъективная точка зрения, а не объективная, если какой-то вопрос обсуждает пресса на своих страницах. Если будет говорить пресса то, что нужно власти, то мы только будем субъективную информацию знать, а не объективную.
Вы знаете, критика властей, она всегда неудобна тем, кто стоит во главе. Конечно, нельзя. Журналисты рассказывают о том, как нарушаются наши законные конституционные права. Безусловно, нельзя.
Да вообще, как можно вообще высылать кого-то без его желания? У каждого есть право на слово, и каждый пишет, в принципе, что хочет сейчас.
Не, ну у нас свобода информации вроде присутствует, поэтому я думаю, что не стоит.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, можно ли высылать иностранных журналистов за неугодные власти публикации. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну а теперь пришла уже, наконец, пора почитать ваши сообщения с ответами на вопрос, можно ли высылать иностранных журналистов за неугодные власти публикации. Ну, все сейчас не успею прочитать, чуть позже будет вторая порция. Итак, начинаем. Вот Мария считает, что правильно, МРР не должны пускать в Россию, Россия только для чистоплотных людей, аферисты здесь не нужны, а Илья Барабанов хорошо влип, не надо было идти на ложное супружество, молодцы ФСБ, что взялись очищать Россию от нечисти. Непонятно, почему власть, публично обвиненная в коррупции, пошло отшутилась в отношении к журналистке мораль, вдруг не на шутку обозлилась. Вот это подметил Анатолий Иванович. Доподлинно известно, что в системе образования и медицины прошли собрания коллективов, на которых сотрудников обязали под угрозой репрессий голосовать 2 марта за Медведева. Так стоит ли удивляться, что из страны высылают корреспондентов? Вот Владимир из Москвы связал дело мораль с темой предстоящих выборов. А Урика задается вопросом, у мораль что, в родной Молдавии нет тем для обличения? Ей обязательно надо о России заботиться? Ну, тут уж не знаю. Добрый слушатель наш, Александр Добрый, пускай пишут и говорят все, что хотят, даже если иностранные перья журналистов будут заточены против России, трогать и выгонять их не надо, надо просто понять, что у них такая работа, и они так зарабатывают себе на хлеб. Пишите и говорите, я вас люблю. Вот так завершает свое послание Александр Добрый. Надо не допускать нарушений прав людей, и тогда никакие журналисты не будут казаться такими страшными, даже убивать их не нужно будет. Это Николай Борода прислал нам такое сообщение. И вот мнение Лидии. Свободная работа журналистов допустима, когда интересы буржуазных конкурирующих стран совпадают, и совершенно недопустима, когда в однополярном мире защищают интересы людей труда, каждая власть чего-то стоит, если способна защитить свои интересы. Вот такой вот пассаж от Лидии. Ну ладно, как я уже сказал, это не все, еще довольно много сообщений, я их через несколько минут снова прочитаю. А сейчас мы обратимся к одной из международных тем. Я уже вам говорил, что про компанию Microsoft. У нас сегодня разговор такой детальный. Вы слушали в новостях экономики, что в среду Еврокомиссия вновь оштрафовала эту компанию, которая, по мнению этой самой Еврокомиссии, уже несколько лет подряд нарушает европейское антимонопольное законодательство. Ну а сейчас более подробно об этом расскажет наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
За всю историю своего существования Еврокомиссия еще никогда не требовала выплаты столь крупного штрафа. Компании Microsoft выставлен счет на сумму 889 миллионов евро. За последние 4 года этот штраф уже третий. Всего Еврокомиссия выписала компании Microsoft административных штрафов на общую сумму в 1 миллиард 676 миллионов евро. По словам еврокомиссара из Нидерландов по антимонопольному законодательству Нелли Круз, Microsoft – первая компания, которая оштрафована Еврокомиссией за невыполнение более ранних постановлений суда. Это то же самое, что нарушать правила дорожного движения. Если вы их нарушаете, то получаете штраф. То же самое и в бизнесе. А за повторные нарушения и длительное уклонение от исполнения требований мы штрафуем строже. Судебное решение по делу компании Microsoft, которая обвинялась в неправомочной конкуренции, было вынесено еще в марте 2004 года. Microsoft была признана виновной в том, что она поставляет операционную систему Windows в комплекте с программой Windows Media Player и утаивает важную информацию о технической совместимости системы. Технические данные Microsoft необходимы конкурирующим компаниям в разработке альтернативного программного обеспечения, совместимого с системой Windows. 4 года назад Microsoft обязали уплатить штраф размером в 500 000 евро и опубликовать всю утаенную информацию, а также удалить медиаплеер из стандартной операционной системы. Ни одно из этих требований выполнено не было, сообщает Еврокомиссия. Более того, доступ к закрытым техническим данным Microsoft вплоть до сентября прошлого года предоставляла лишь за высокую плату. На прошлой неделе Microsoft пообещала частично предоставить вожделенные данные конкурентам-разработчикам бесплатно. Однако обещание компания раздавала и раньше, заявила еврокомиссар Нелли Круз, выступая в среду в Брюсселе. Microsoft продемонстрировала презрение к европейским антимонопольным правилам, сказала Круз. Talk, as you know, is cheap. Слова ничего не стоят, нарушение правил обходится дорого. Нам не нужно обещаний, нам нужно исполнение закона. Компания Microsoft собирается оспорить решение Еврокомиссии. По мнению представителей компании, Брюссель вновь поднял уже закрытое дело. В конце 2007 года Еврокомиссия заявляла, что удовлетворена изменениями в работе компании, говорят в Microsoft. Операционной системой Windows пользуется 95% владельцев персональных компьютеров в мире. В январе Брюссель начал новое расследование в отношении компании Microsoft. На этот раз по поводу сокрытия кодов системы Microsoft Vista и Office 2007. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
В Москве без четверти 9. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
На юге Камчатки из-за сильного ветра со снегом нарушено электроснабжение в нескольких поселках. Министр обороны США Роберт Гейтс обсудит сегодня в Анкаре турецкую операцию против курдских боевиков на севере Ирака. Колумбийские повстанцы из группировки ФАРК освободили 4 заложников, захваченных 6 лет назад. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Каждый день мы знакомим вас с тем, что пишут газеты, причем не только центральные, но и региональные. А сегодня у нас на очереди Челябинск. Слушаем Александра Валиева.
Накануне президентских выборов челябинские средства массовой информации регулярно сообщают о событиях, связанных с их подготовкой. В темах и нарушения, и курьезы. Так, одно из интернет-изданий сообщило о том, что сотрудницу избирательной комиссии города Карталы и Карталинского района Челябинской области освободили от своих обязанностей из-за агитации за Единую Россию. А в пригороде Челябинска-Копейске та же участь постигла еще одного человека, когда выяснилось, что он, член избиркома, является по совместительству доверенным лицом Геннадия Зюганова. Между тем, в Челябинске 5 февраля открылось и уже вовсю действует общественная приемная Дмитрия Медведева. Информационное агентство «Уралпрессинформ» сообщает, что порядка 1500 жителей Челябинской области обратились туда с заявлениями. Еще около 2000 заявлений было рассмотрено в общественных приемных, открытых в городах и районах области на базе региональных отделений партии «Единая Россия». Чаще всего с жалобами, неразрешенными проблемами приходят люди старшего и пожилого возраста. Иногда на прием записываются группами, представляя интересы небольших населенных пунктов. Весь поток обращений, по словам вице-губернатора Косилова, который раз в неделю ведет прием, можно разделить на три категории. Те, которые разрешимы на местном уровне, те, которые потребуют вмешательства областных властей, и наиболее сложные, которые можно будет решить, выходя с законодательной инициативой по внесению изменений в федеральные законы. Между тем, газета «Челябинский рабочий» рассказала об инициативе межрегионального общественного фонда «Голос Урал». Его активисты выставили в городе одиночные пикеты с целью выяснить, что волнует избирателя. Однако избиратели активности не проявили. Слово руководителю фонда Юрию Гурману.
Ассоциация «Голос» в рамках общей кампании «Задай 8 вопросов кандидату в президенты» проводила опросы в городе Челябинске, и наши волонтеры вышли на улицы города и тоже пытались собрать вопросы у избирателей, жителей города, какие бы они хотели задать кандидатам в президенты. Но надо отметить, что большой активности, к сожалению, не проявилось. Ну и вопросы все касались в основном проблематики, связанной с низким уровнем жизни жителей города, с низкими зарплатами, с ростом цен, с проблемами студентов, молодежи. В общем-то, много вопросов не собрали.
Об одном курьезном случае, связанном с предвыборной тематикой, сообщили многие челябинские средства массовой информации. 70-летняя пенсионерка напала на агитатора. Учительница иностранного языка, член избирательной комиссии, наклеивала на дверь подъезда материал, извещающий о том, что 2 марта состоятся выборы. В этот момент сзади на нее напала бабушка. Покрыв сотрудницу избиркома нецензурной бранью, пенсионерка выхватила агитационный материал и стала бить ее по рукам. Уговоры и увещевания не помогли. Перепуганная женщина позвонила коллегам, которые вызвали своих охранников. Но вскоре бабушка успокоилась сама. Правда, объяснить свое агрессивное поведение она так и не смогла. Между тем, несмотря на то, что выборы еще не состоялись, челябинская пресса уже широко анонсирует большой фейерверк, который запланирован на 2 марта. Инициатором фейерверка выступили местные бизнесмены. Организаторы обещают незабываемое зрелище. Раскрывающиеся высоко в небе золотые и серебряные сферы, россыпи рубинов и изумрудов, сотни залпов мини-салютов, римских свечей и комет. Самый высокий залп достигнет 450 метров в высоту. Шоу состоится при любой погоде. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
И в заключение мы вновь отправляемся в Америку и слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» остановим ли рост цен на нефть? Скончался титан американского консерватизма. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду цены на нефть достигли уровня, который совсем недавно невозможно было представить. За баррель давали $102. Есть ли основания думать, что эта невероятная история роста стоимости нефти получит продолжение? Алан Давыдов спросил об этом авторитетного американского эксперта.
Рост цены барреля нефти до $102 наблюдатели связывают прежде всего с очередным удешевлением американской валюты по отношению к европейской. В среду 1 евро стоил ровно $1.50. Правда, во второй половине дня цена на нефть отступила на $2.36. Это произошло после того, как Министерство энергетики США сообщило о том, что запасы сырой нефти в стране устойчиво повышались в последние недели. Проанализировав ситуацию, я попросил эксперта инвестиционной банковской компании Citigroup Global Markets Тима Эванса. Одним из факторов повышения цен на нефтяном рынке продолжает оставаться слабость американского доллара. Есть также основания предполагать, что члены организации стран-экспортеров нефти будут прилагать совместные усилия для сохранения повышенных цен на нефть, чтобы сохранить покупательную способность зарабатываемых ими нефтедолларов. Озабоченность внушает также то, что некоторые трейдеры рассматривают инвестиции в нефть как средство защиты от инфляции. Это приводит к гигантской скупке контрактов на покупку нефти и к неоправданному повышению цен, в то время как спрос на нефть падает. Как, на ваш взгляд, будет дальше развиваться ситуация на нефтяном рынке?
Объективные данные указывают на снижение спроса, что может привести к падению цен. Согласно данным, опубликованным в среду Министерством энергетики США, запасы сырой нефти в стране растут седьмую неделю подряд. Сейчас их объем превышает показатель начала года на 9%. Запасы бензина в стране также росли, и сейчас они являются самыми высокими с февраля 1994 года. В настоящий момент спрос на бензин на 1,1% меньше, чем в этот же период прошлого года. На авиакеросин на 3%, на другие виды топлива на 11%. Так что спрос на нефть и нефтепродукты явно ослабел. Естественно, остаются факторы риска. Один из самых существенных – геополитический. Мы не знаем, что завтра может произойти в нестабильных регионах мира, таких как Нигерия или Ближний Восток, или чем закончится конфликт между американской нефтяной компанией ExxonMobil и венесуэльской государственной компанией по поводу национализации месторождений в Венесуэле. Но я не вижу угроз, которые существовали 3, 6 или 12 месяцев тому назад. То есть я не считаю, что резкое повышение цен на нефть оправдано. Администрация Буша призвала к увеличению добычи нефти как внутри Соединенных Штатов, так и в рамках международного картеля стран-экспортеров нефти. Но наблюдатели предполагают, что представители стран ОПЕК на встрече в Вене 5 марта, скорее всего, договорятся об обратном.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду скончался основатель современного американского консервативного движения Уильям Бакли. За полстолетия он создал идеологический фундамент, который послужил, среди прочего, опорой для рейгановской революции, двум десятилетиям политического доминирования республиканской партии. И попутно Бакли сумел превратить в сомнительный ярлык некогда гордое определение «либерал». Уильяму Бакли было 82 года, рассказывает Ян Рунов.
Писатель, журналист, редактор, ведущий дискуссионной телепередачи «Firing Line» — «Линия огня» в течение 23 лет, мореплаватель, музыкант, игравший на клавесине, политик, однажды пытавшийся стать мэром Нью-Йорка. Он начал сворачивать дела еще с 1990 года, когда ушел с поста главного редактора, созданного им в 1955 году, очень влиятельного консервативного журнала «National Review». В конце 1999-го закрыл телепередачу «Firing Line». Выбирая между отходом от дел и, как он говорил, смертью на сцене, Бакли выбрал первое. Об Уильяме Бакли говорит научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия, один из ведущих историков консервативного движения в Соединенных Штатах, Ли Эдвардс. Можно смело назвать Бакли основателем современного консервативного движения. Многие внесли свой вклад в это движение. Это прежде всего политики Барри Голдвотер и Рональд Рейган, философы Рассел Кирк и Милтон Фридман. Но Уильям Бакли реабилитировал консерватизм, заново выстроил его, соединив разные его элементы, объединив, собственно, консерваторов, либертарианцев и антикоммунистов в общее движение. Нынешние консерваторы пытаются повторить достижения Бакли и объединить консерваторов в общественной сфере с консерваторами в экономике и с неоконсерваторами. Это трудно, но в принципе возможно, если появится соответствующий лидер. Есть ли у Бакли преемник? Понадобится слить воедино добрый десяток человек, чтобы встать на его уровень. Он был единственным в своем роде. Уильям Бакли родился в 1925 году в Нью-Йорке. Он был шестым из десяти детей в очень состоятельной семье. Школьные годы провел во Франции и в Англии. Высшее образование получил в Йельском университете, который с отличием окончил в 50-м году, и вскоре выпустил свою первую книгу «Бог и человек в Йейле» с критикой либерализма и атеизма, царивших в его альма-матер. Последняя написанная Уильямом Бакли книга воспоминаний о Голдвотере под названием «Высоколетящий» выйдет этой весной. Книгу воспоминаний о Рональде Рейгане Бакли закончить не успел.
Рассказывал Ян Рунов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а мне осталось лишь прочитать оставшиеся сообщения на пейджер, которые я получил от вас с ответом на вопрос, можно ли высылать иностранных журналистов за неугодные власти публикации. Ну, поехали. Вот Геннадий Георгиевич приводит пример. Я пришел к вам в квартиру, занимаюсь вещами, которые вам не нравятся. Что вы будете делать? На Руси говорят, непрошенный гость хуже татарина. Но это, кстати, не единственный еще такой пример приводится, но это потом уже прочту. Григорий пишет, если бы это был американский журналист, то наши власти, зная, что последует адекватный ответ, подумали бы, пускать или не пускать. А над молдавским журналистом можно издеваться. А если в статьях журналиста есть клевета, то для этого есть суд. Очень подозрительно, что обвиненная в коррупции власть не подает в суд на журналистов, вторит Николай Федорович предыдущему сообщению, а предпочитает или отшучиваться, или помалкивать. А вот слушательница Степанова считает, что правильно выставили морарь в государствах, храмах, монастырях и семьях. Внутренняя политика – это свод законов поведения. Но, в общем, напоминает слушательница Степанова, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. У нас можно все, никто нам не указ, и гибнет Россия за нефть и за газ. Вот так Борис Павлович из Новочеркасска высокохудожественно откликнулся на наш вопрос. Геннадий говорит, что подобные вещи это вообще бальзам для вас, ну, имея в виду нас, что ли, журналистов. Точно так же, как и разгон небольшого митинга недовольных, в роли мучеников всегда выгодно находиться. Татьяна Васильевна отвечает на вопрос, можно ли высылать иностранных журналистов. Конечно, нет, ведь молдавская журналистка писала о нарушениях в выборной думской кампании. За эту правду ее и не пускают. Правильно сделали, что выдворяют иностранных журналистов. Наталья разыграла целый спектакль, но не удался он. Это Галина Ивановна такое вот сообщение написала. Андрей из Одинцова напоминает, что независимая журналистка Мораль взялась за расследование черной кассы Кремля, напечатала статью в New Times и попала под пресс ФСБ. Хорошо, заключает он, что ее не убили. Я считаю, что власть российская не указ журналистам. Журналисты имеют право писать. Это вот Станислав Палыч написал. И продолжает он. Иностранные журналисты приносят пользу, а вот власть просто вредит. Поэтому надо власть привлекать к ответственности. Ну, если угрозу для Кремля представляет не только Бен Ладен, но и Лимонов с Каспаром, но и 24-летняя журналистка, то дела наши совсем плохи. Это пишет слушательница Майорова. Так, Ирина вот шутит тут. Теперь понятно, какой корень у слова «маразм», который все крепчает и крепчает и достиг своего апогея. Ну вот, всех, кто умеет писать и читать, обязательно нужно высылать. Это создает рабочие места сотрудникам ФСБ. Нужно оставлять только телезрителей. Написал Сергей Митрофанов из Москвы. Ну, на этом все. У меня и времени-то больше нет читать. Да вроде и сообщений больше нету. Так что напоминаю лишь, что все это точка зрения слушателей конкретных, а не точка зрения Радио Свобода. И теперь я, Олег Винокуров, ведущий этой программы, и также Екатерина Высоцкая, продюсер ее. Прощаемся с вами. Спасибо и всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит